прошлый раз, кто помнит? Хорошо, спасибо. Хорошо, что вы меня не расстраиваете, потому что я себе думаю, целый час я вам говорил о молитве, и сейчас, если тишина будет, то я не знаю даже тогда что. Хорошо, скажите, кто-то пробовал из вас, практиковал постоять хотя бы пару минут после молитвы? Поднимите руки, кто пробовал. Спасибо. Ну и как? Вот ощутили вы что-то новое? Это интересно. А те, кто не пробовал, попробуйте, пожалуйста. Вот, попробуйте. Кого не было на нашей первой теме «Духовная дисциплина в молитве», пожалуйста, я приглашаю вас на наш веб-сайт, и вы сможете там ее послушать. Итак, торжество духовных дисциплин, установление более глубоких взаимоотношений с Богом. Скажите, пожалуйста, есть предел этому или нет? Есть вот где-то какой предел? Нет этому предела. А почему нету? А потому что Бога постичь невозможно. Это вечный нескончаемый процесс, как мы не знаем, где заканчивается это время, где заканчивается вечность. И сегодня у нас вторая духовная дисциплина, библейская дисциплина. Это изучение. Это изучение. Английский писатель Кейлеб Колтон, это писатель 19 века, однажды сказал такие слова. «Тот, кто изучает только людей, получит большое количество информации, но без души. Тот, кто изучает книги, получит знания души без тела. А тот, кто к тому, что видит, прибавляет наблюдение, и к тому, что читает, прибавляет размышления, находится на правильном пути к знанию, при условии, что, изучая сердца других, он не пренебрегает изучением и своего сердца». Я надеюсь, что вы поняли это высказывание. Итак, изучение. Для чего нам изучение? Вообще, дисциплины для восстановления и изменения личности. Для чего мы сюда приходим, изучаем Слово Божье, молимся, поем? Для чего? Чтобы измениться, чтобы возвратиться к первоначальному состоянию образа Божия, потому что этот образ у нас нарушен, он изменен, он изменен. Цель заменить старые привычки, которые ведут к разрушению, на новые, дающие жизнь. Это актуально или нет? Цель изучения – заменить старые привычки на новые. И нигде эта цель не видна столь ясно, как в дисциплине изучения, дорогие. Апостол Павел в Римлянам 12 главе 2 текст говорит нам о преобразовании ума. Изучение – это то, что касается нашего ума. «И не сообразуйтесь с веком сим, – говорит апостол Павел, – но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам что? Познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание, о чем идет речь. «Преобразуйтесь обновлением ума и познавайте». О чем идет речь? На что направлено все это? На ум. На ум, дорогие. А это очень важная вещь. Ум. Это то, о чем говорит апостол Павел. Потому что только через ум можно познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенно. И к филиппийцам У нас тот же апостол Павел пишет, 4 глава, 8 текст. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетель и похвала о том, что помышляете». Дисциплина изучения является первейшим средством привести нас к тому, чтобы мы только о таких вещах и помышляли. Поэтому нам должно радоваться, что мы не предоставлены самим себе, собственному воображению, но нам дана милость, по милости Его изучение, то Божье средство, чтобы изменить наш и внутренний дух. Во всей вселенной, дорогие, идет ожесточенная борьба за умы. Во всей вселенной. Это вселенская борьба за умы разумных существ. Но в нашем мире, на нашей земле, дорогие, это эпицентр этой борьбы. Господь и дьявол сражаются за наш ум. Они не сражаются за наши желания, за наши эмоции, за наши чувства, за температуру нашего тела, за наше давление. Нет, дорогие. Борьба идет за наш ум. Потому что если отключить ум, то тогда дьявол может манипулировать нашими чувствами, нашим внутренним состоянием, желаниями нашими. И это серьезные вещи, потому что, пишет апостол, наша брань не против плоти и крови. Потому когда у нас возникают какие-то желания или какие-то проблемы, или какие-то искушения, похоти, или раздражение, или нежелание чего-то, это следствие. Следствие работы ума. Он работает или он отключен? И изучение в этом вопросе очень и очень важно. К сожалению, дорогие, масса церквей сегодня работают с этого места, с теми, кто сидит перед ними, минуя ум, минуя мозги. Работа проводится, минуя мозг, чтобы оказывать влияние на наши инстинкты, которые были изменены вследствие грехопадения и сегодня легко подпадают под контроль, минуя разум. Минуя разум. И хочу сразу сказать, что отличительное, это проходит такая красная граница. Бог работал всегда с народом через наши мозги. Дьявол работает через наши чувства. И последний обман будет направлен тоже через наши чувства. И потому, когда мы видим даже в церкви какие-то проявления не Духа Святого, знаете плоды Духа? Знаете вы, да? А вот то, что совершенно противоположно, и даже в церкви, представляете, то тогда возникает вопрос, а какие духи тогда наполняют церковь? А это очень-очень-очень интересно, это очень-очень важно, дорогие. Дисциплина изучения обеспечивает нас тем средством, благодаря которому происходит преобразование в нашей жизни. Преобразование, то есть, как мы еще называем? Изменение. Когда мы говорим о Никодиме, мы говорим как? Что он рождался, что ему надо было родиться свыше. А современным языком мы можем сказать что? Преобразоваться. Был старый, стал новым. Обновить ум – это не то, что пишет Павел, он себе представляет, это не заменить там 50%. А 50 оставить старому, да, 30, а как? Обновить, обновление совершенно. Многие христиане, уже уверовав, остаются, однако, в плену страхов и озабоченности просто потому, что они не воспользовались серьезно дисциплиной изучения. Они могут быть верными в посещении церкви и в исполнении своих религиозных обязанностей, но быть в то же время непреобразованными изнутри. Речь идет не только о тех формальных христианах церкви, а именно о тех, кто искренне желает поклоняться и повиноваться Иисусу Христу, как своему Господу. Они могут петь воодушевленно, молиться в духе, жить в таком послушании, в каком только могут, и даже иметь божественное откровение, и в то же время общий уклад их жизни, ее смысл и содержание остаются неизменными. Почему? Потому что они никогда не использовали главный из Божьих путей, назначенный изменить нас, а именно изучение. Вы себе не представляете, что есть люди, хорошие люди, просто душа человек, добрые дела делает, молится горячо, и узнаешь, как-то смотришь, все никак человек не продвинется к решению, чтобы заключить завет с Богом. И когда начинаешь больше, ближе с человеком, не читает Слово Божье, нет личного. Вот это то, что здесь происходит, это не личное изучение Слова. Личного один на один в тишине изучение Слова Божьего. И мы себе можем здесь распинаться и там евангелистов приглашать, и деньги в это вбухивать, все. Если человек сам не изучает Слово Божье, очень мало шансов. Человек может прийти даже на евангельскую кампанию и даже принять крещение, но это будет действием каким? Эмоциональным. Если это не прошло через орган, дарованный Богом, мы отличаемся от всех других существ тем, что Господь дал нам мозги. И если мы минуем, и такой получается результат. И мы встречали это, дорогие. Я хочу вам обратить серьезное внимание, потому что знаю, что большинство из нас люди верующие. И читая эти слова, не один раз я обращал их к себе, и вы посмотрите на этот текст, Евангелие от Матфея, 23:15. Знакомый текст. Сколько раз в той или иной степени Господь говорил эти слова? Горе вам, книжники! Слышите, о чем мы здесь говорим? Не о книжниках, чтобы нам стать книжником. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Это что такое? Это о ком идет речь? О мусульманах или китайцах, или буддистах, или о ком это идет речь? Понимаете? И занимались миссионерской работой или нет? Ну, откровенно давайте. Ну, так или нет? Слово Божие изучали? Изучали. Я не запутал еще вас, нет? Что происходит? К чему мы пришли и где мы находимся в данный момент? Личная искренняя уверенность в своей правоте далеко не всегда является истиной в глазах Божьих, потому что не выдерживает проверки словом, настоящим словом. А как проверять словом? Как проверять словом? Как проверяются люди? По плодам. Слышите как? По плодам. Наша жизнь и те плоды, которые мы дарим нашим ближним. Кто наши ближние? Наши ближние, во-первых, это супруги. Вы слышите как? Наши супруги. Интересно было бы спросить, такой, знаете, сделать там телефон к доверию. Да. Чтобы супруги рассказывали о своих супругах, а те наоборот. Да. Я полагаю, что много-много интересного мы бы узнали. Хорошо, что такого нет. А дети, чтобы рассказали нам. Да. Речь идет не о дорогих подарках, а о счастливом уюте, дорогие, которое мы создаем для наших супругов, супруги наших детей. Речь идет о служении. Не на словах или, еще хуже, поиск недостатков у других для того, чтобы оправдать свое духовное тунеядство. Плоды, дорогие, очень важная вещь, плоды. Сколько людей, пришедших через вас ко Христу, вы знаете? Сколько людей? А другой вопрос. А сколько, познакомившись с вами, больше никогда не придут в эту церковь? А это не смешно. А знаете почему? Потому что самое серьезное утверждение, заявление Священного Писания, которое только когда-либо было сказано Богом, это когда Христос сказал: «Лучше повесить тебе жирновный камень на шею, чем соблазнить кого-то». Третья заповедь об этом и говорит. Третья заповедь об этом говорит. И то, как мы понимаем Христа, который дает благодать, и наш любящий Бог, который есть любовь. Но любовь, состоящая из трех составных – суд, милость и истина – в этом и заключается. Поэтому мы должны очень серьезно помнить, когда изучаем эту дисциплину. Дисциплина – изучение. Вот такие трагические результаты, все это результат духовного невежества. Духовное невежество начинается вот с чего. Когда мы приходим сюда и заявляем: «Не знал, не знаю и не хочу знать». Или, это еще тяжелая форма болезни, которая вылечивается. А вот это, я все же знаю, я уже все знаю, и мне уже ничего не нужно знать, никто мне уже отсюда ничего нового не скажет. Я могу себе все пропустить мимо ушей и думать, отсюда мне уже ничего, никто, никогда нового не скажет. И вот это состояние, это уже патология, дорогие. Это патология. И вот об этом говорил Христос. Это патология. Да сохранит нас Господь от этого состояния. Мы сейчас проходим в Шаломе 7 церквей, и у нас сегодня будет вторая церковь Смирна, и вот буквально я вставил, и в эту презентацию мне пришла эта мысль, потому что столкнулся с этим. Смирна была тяжелая церковь, это одна из самых несчастных церквей, потому что она в гонениях, она испытала огромнейшие притеснения, огромнейшие. И там, когда вы читаете о Смирне, там сказано, что это сатанинский клуб, сборище сатанинское, говорится о людях верующих. И вот Это были люди, которые собирались для того, говорит комментарий, чтобы обвинять, сплетничать, клеветать, критиковать и осуждать. И вот эта проблема, она постоянно заботила Христа, когда Он встречался. И в земном служении Господь испытал больше затруднений от церковных людей. Я повторяю, чтобы мы это хорошо-хорошо прочувствовали. В своем земном служении наш Господь Иисус Христос испытал больше проблем и затруднений от церковных людей, чем от грешников, пьяниц, проституток и завоевателей римлян. И когда мы говорим об изучении Слова Божьего, и когда у нас срабатывает предохранитель, это не для меня, я уже все знаю. Горе вам, говорит Христос. Это серьезная вещь. Что делает нас свободными вот от этого состояния? Хорошее чувство и благие намерения не делают этого. Хорошие опыты не делают этого. Знание истины только делает нас свободными от рабства греха. Не так ли сказал Христос? Совершенно верно. Потому постараемся узнать, что составляет духовную дисциплину изучения и где находятся ловушки, поставленные на этом пути. И будем радоваться тому освобождению, которое приносит с собой эта дисциплина изучения. И познаете истину. Только когда мы познаем Божью истину, только тогда мы становимся свободными. От чего, дорогие? Да у нас только там навешаны эти гирь, что даже человек другой раз приходит и в Дом Божий, и не может освободиться от этого. А потому что мысли его летают то на соседа, то на проповедующего, то на поющего, то где-то там, значит, с бизнесом, то где-то счета какие-то, то еще вот так вот. Это все Господь хочет освободить нас. И все это возможно только лишь поняв и практикуя дисциплину изучения. Что такое изучение? Особый опыт, при котором сознание благодаря концентрации внимания способно двигаться в определенном направлении. Изучение – это когда мы полностью концентрируемся на предмете нашего изучения. По мере того, как мы это делаем, наши мысленные процессы приходят в тот порядок, который свойственен порядку в природе или в Слове Божьем. Когда мы это делаем сосредоточенно, многократно, то сформировывается наше мышление. Мы можем его формировать сами и формировать наших детей мышление под воздействием СМИ. Или мы можем формировать его под воздействием Слова Божьего. Тора или Пятикнижие, книга Второзакония 11:18, наставляет нас, что законы его должны быть написаны на дверных косяках и на воротах, навязанные на руку так, чтобы они всегда были перед глазами. Цель этого наставления была в том, чтобы постоянно и регулярно направлять ум в определенном направлении, а именно мыслить о Боге и человеческих отношениях. Но Новый Завет идет еще дальше. Новый Завет говорит, чтобы мы все это, законы и уставы и заповеди записали где? Не в книге, которую мы носим. Эта книга должна быть записана у нас на косяках нашего сердца. И тогда мы будем преобразованными людьми. Разве это сложно? Это просто. Это не высшая математика. Это очень просто. За всеми этими вот словесами, что я говорю здесь, какими-то высказываниями, цитатами, все очень просто. Пусть эта книга не отходит от уст твоих. Вы слышите? Сам учись и учи своих детей. Мы должны снова подчеркнуть, что укоренившиеся привычки мышления будут соответствовать порядку того, что мы изучаем. Посмотрите, что входит в ваши глаза и в ваши уши в течение дня. Разбейте это по времени. Тогда не удивляйтесь, что жизнь такая, как она есть. И нечего удивляться. И нечего удивляться. Изучение и размышление. Изучение отличается от размышления. Когда мы просто размышляем, когда мы просто говорим, когда мы просто думаем, это одно. Но когда мы изучаем, это совсем другое. Размышление, медитация – это эмоциональный опыт, дорогие. Изучение – это интеллектуальный опыт. И то нужно, но оно должно быть в балансе. Люди верующие, народ Божий, церковь последнего времени – это те люди, которые соответствуют Слову Божьему и его рекомендациям, чтобы все было в гармонии – и дух, и душа, и тело. И выпячивание или оставление какое-то из этих будет, мы будем тогда с вами расти, как дистрофия духовная будет. Что-то будет развиваться, что-то нет. Медитация молитвенна, а изучение аналитично. Размышление, к медитации наслаждается словом, а изучение объясняет его. К вас не смущает это слово медитация? Заменяйте его словом размышление, потому что у нас вот в проправославной культуре есть такое понятие, что к медитации это все связано там с йогой, форма лотоса и, значит, с поднятым. Нет, медитация – это в многие языки слово «размышление», оно так и звучит на многих языках – медитация. То есть не пугайтесь, это размышление. Вот. Хотя медитация и изучение временами пересекаются и даже могут совпадать, процессы эти различны. Изучение обеспечивает известный объективный остов, внутри которого можно действовать. А вот и там, может, когда мы изучаем, приходит к нам и размышление на базе того, что мы изучаем. Это понятно, потому что даже когда в детской истории у нас и кто-то рассказывает какой-то рассказ, мы себе представляем это, правильно? Мы себе рисуем эти картины. Это все взаимосвязано. Изучаться должны две книги, выраженная в словах и бессловесная. Что такое бессловесная книга для изучения? Что такое? Что? Природа, совершенно верно. Природа. Вот. И в мир изучения велик. И это книги, и мы посещаем семинары, и мы даже песни слушаем. Иногда интересная информация из песен исходит. Поэзия. Поэты – это люди, которые могут сказать в одной фразе то, что пастор говорит час. Талант. Талант поэзии очень хорошие. Главной задачей изучения является проникновение в реальность данной ситуации. Можно, например, пройти мимо разного рода скандалов в политике, известных людей в мире искусства, совершенно не уразумев в действительности природы этой трагичной ситуации. Я вчера говорил, я когда прохожу вот эти кассы там в Квалмарте или Капфуде, и вы, наверное, их проходите, и там журналы стоят, цветные журналы, да, стопка. Только меняются лица, и эти лица мы знаем, и эти лица не живут на стемфудах, и они не знают, что такое восьмая программа. Но те трагедии, которые вы видите у этих людей, у них дома, и не один, и во Флориде, и где-то там в Англии, и там где-то в Сиэтле, и во Франции. У них счета огромные. Но у них счастья нет. Счастья элементарного человеческого счастья, женского счастья. Вот сейчас вот к Деми Мур. Огромная трагедия. Хорошая артистка. Хорошая, талантливая артистка. Дошла до того, что во-первых, высохла, как щепка. Вот эта личная жизнь, это бестолковая. Понимаете? Села на наркотики, прошла к реабилитацию. Сейчас ударилась в кабалу. Масса вещей. Меняется только все. Долины, Пугачевы. Все это все. Что это такое? И когда мы видим, даже смотря косвенно, изучая на то, что происходит, что откладывается в нас. И мы сразу же проверяем, о чем мы думаем, а к чему мы стремимся. Дорогие, нам не добраться до их счетов, даже десятой части. Никогда, никогда. Изучение – интеллектуальный процесс. Интеллектуальный. Итак, четыре шага в изучении. Повторение, концентрация, понимание и отражение или практика. Итак, повторение. Для чего нужно повторять? Вот как вы ответите? Дети, для чего надо повторять? Для чего? Чтобы запомнить. Чтобы запомнить, и чтобы это стало уже привычкой. И чтобы это стало привычкой. Кстати, сколько стихов ваши дети за последний год выучили в американской школе? А? Сколько текстов прозы, цитат Гоголя? А? А почему? А потому что мозгами, которые похожи на воск, легко управлять. Вы слышите? Запечатлевать привычки в сознании. Второзаконие, 11 глава, 18-21 стих. Итак, внимательно, это Слово Божье. Итак, положите сии слова мои. Это кто говорит? Это Бог говорит, дорогие. Это говорит Господь. В сердца ваши и в душу вашу. И навяжите их в знак на руку свою. И да будут они повязкой над глазами вашими. Кто сказал, что тогда требовалось только внешне? О чем идет? Положите сии слова куда? Куда положить? Когда Новый Завет еще хотел Господь? Когда Новый Завет? Когда? Это второзаконие, это Тора, это еще при Моисее. Положите сии слова мои в сердца ваши и в души ваши, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда? Когда ты сидишь в доме твоем, Чему мы учим, когда папа и сыновья сидят рядом с ним? Когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на этой земле. Мы чего в Америку приехали? Люди уже, ну, скажем так, не молодые. Ради кого? И все говорят, ради детей. Потому что нам здесь сложно. И с языком сложно, и специальность мы уже, ну, ради детей. Вы хотите счастья своим детей? Вы хотите счастья своим детям? Слово Божье говорит, чтобы много было дней ваших и дней детей ваших на этой земле. Вот это счастье. Вот в чем, дорогие, счастье. Вот в чем счастье. Повторение – это постоянное направление ума в заданном направлении. Выработка привычек мышления. Сегодня у повторения плохая репутация. Однако важно понимать, что даже простое повторение, пусть и механическое, влияет на внутренний ум. Выработка привычек мышления может состояться даже при одном только повторении. И за этим последует изменение поведения. Вы слышите, как это работает? Повторяйте, и дети пусть повторяют, даже не понимая. И это все равно влияет на подсознание, а потом переходит и в сознание. Этот факт лежит в основе психокибернетики, которая добивается изменения внутреннего мира человека, тренируя его повторением одних и тех же утверждений, пусть и не всегда сознательных и осознанных. Внутренний мир таким образом тренируется и в итоге отвечает, изменяя поведение так, чтобы оно соответствовало тому, что ты повторяешь. Это наука. Просто в то время, когда писалось Второзаконие, люди еще не знали, что такое психокибернетика. Ну и не надо было оно им. Было достаточно того, что они слушались просто Слову Божьему. Точно так же, как наши дети, когда мы им что-то говорим, «Сынок, это нельзя», и они не понимают, что это нельзя. Но они слушаются, потому что так сказал папа. Сосредоточенность, сконцентрировать, сфокусировать разум. Рассмотрите, какой объект и как быстро вы можете завершить дело, если вы не отвлекаетесь и сфокусированы только лишь на решение поставленной задачи. Студенты, вы это знаете, и не только студенты. Когда мы пытаемся что-то сделать, и нас отвлекают постоянно, мы никогда не можем, мы не можем закончить наше дело. Концентрация при изучении слова – это очень важно. Это второй шаг. Человеческий ум имеет необыкновенную способность сосредотачиваться. Он постоянно получает тысячи импульсов, каждый из которых откладывается в памяти, концентрируясь при этом только на нескольких из них. Эта естественная способность мозга усиливается единством цели, когда сознательно обращаем свое внимание на желанный объект изучения. И это точно так. У нас это почему-то всегда работает только когда мы в цейтноте. И уже дедлайн. Да? Мы концентрируемся. А Бог говорит, это должно быть постоянным процессом. Понимание. Применяя первые два шага, мы в состоянии достигнуть нового уровня понимания. Может быть, что-то вам сложно из того, о чем мы сейчас говорим. Это не страшно. Но если мы будем напрягать больше и больше наш ум, мы будем легче и легче понимать сложный язык, современные обороты речи. Масса новых слов уже сегодня, которые не использовались, когда мы с вами учились в детстве. Но мы постоянно должны расти. Народ Божий – это народ знания. Мы никогда не должны сказать: «Я уже никогда не выучу английский». И мы так можем говорить 10 и 20 лет, и 30 лет. Если мы только дали себе эту установку, мы заблокировали все импульсы к изучению. Вот так работает мозг. Как только вы дали, как только вы сделали гивап, вы отрезали себя от будущего. Мозг должен давать установку: «Я это сделаю. Я это сделаю». Когда мы не только направляем ум в определенном направлении и сосредотачиваемся на конкретном предмете изучения, но еще и понимаем то, что мы изучаем, мы достигаем нового уровня. Это ведет к проницательности и развлечению и обеспечивает истинное постижение реальности во свете Божьего откровения. Видеть происходящим все, что происходит глазами Бога, значит обеспечить свою духовную безопасность. Мы изучаем это слово для того, чтобы видеть все, что происходит вокруг нас и с нами, видеть, смотреть на это Божьими глазами, а не глазами наших чувств, желаний, часто греховных, или слушаться тех, кто нам говорит что-то порою не в попад. Изучение ведет нас к тому, что мы будем смотреть на вещи Божьими глазами. И только в этом, только тогда мы обеспечим свою духовную безопасность и, согласно второзаконию, и земное благополучие. Это очень важно. И познаете истину. Опять же, когда познаете истину, только тогда сделаетесь свободными. Отражение или практика? Практика. Когда мы вот сделали эти три шага, и мы идем дальше, помогает определить смысл и значение того, что мы изучаем. Для чего мы это делаем? Чтобы мы смотрели, как это работает в нашей жизни. Также помогает нам понять себя, когда мы размышляем на определенную тему. Анализ прочитано. Анализ прочитано. Иисус часто говорил об ушах. Вы помните, да? Он не был этим лором, нет, когда говорил об ушах. Это совершенно о другом вещи. Он говорил, что кто имеет уши, у всех есть уши, два уха. Кто имеет уши, да слышит. Потому что были такие вещи, что слухом услышите, и что? Что? Это как может быть? Это как может быть? А это так, когда прошла лекция по изучению, выслушали, в одно влетело, в другое вылетело. Вот это так, вот это Христос об этом говорил. Вот это как раз об этом. Точно так же, как в прошлый раз мы говорили о молитве, и мы с вами научились, что Господь говорит, что Библия говорит: молитве надо учиться. А мы думали, что это просто так. Ничего подобного. Учиться надо. Учиться. Иисус часто говорил об ушах, которые не слышат, и о глазах, которые не видят. Когда мы обдумываем значение того, что мы изучаем, мы начинаем видеть и слышать по-новому. Это практика жизни. И следующий в момент три важных правила изучения. Понимать прочитанное, что автор говорит, это когда мы читаем или книги, или слушаем песни, или фильм даже смотрим, или поэзию читаем. Объяснять прочитанное, что автор имеет в виду, говоря это, и оценивать написанное. Все, что мы читаем, мы проверяем Словом Божьим. Смотрите стенды, сколько книг там. Смотрите, я не знаю количество. 50, 100, масса книг. А еще масса книг тех, которые есть, и мы не видим, и они могут попадаться, брошюрки разные, статьи, газеты, все. Все надо что? Проверять через призму Слова Божия и делать оценку, автор прав или не прав. Мы не смотрим на степени автора, а мы ему поверим, потому что он там и такой, и у него регалии такие, и он там PhD, и вот он такой-то, и вообще он классный человек. Но. Мы что? Мы сканируем это и пропускаем, соответствует ли это Слову Божьему. Это очень, очень важно. Идем дальше. Опыт, личный опыт. Личный опыт. Книги часто имеют значение только в соотношении с другими книгами. Почти невозможно, дорогие, понять послание к римлянам или к евреям, не зная Ветхого Завета. А если вы почитаете Галатам, то вообще уйдете к евангеликалам. Вы слышите? Если у вас нет базы, кстати, чем мы будем заниматься в на встрече субботнего дня? Мы с вами будем изучать Слово Божье, потому что устоят те, как пишет Дух Пророчества в последнее время, которые что? Закалили себя библейскими истинами. Библейскими истинами. И когда мы читаем послание, и Петр их тоже читал, и думает, как же это язычники разберутся? Они же не знают основ. Они фундамента не знают. Они не знают 39 книг, на котором был воспитан народ Божий, апостолы и Иисус. И потому он пишет, есть у Павла нечто, что неудобовразумительное. Что невежды, кто такие невежды? Те, у которых не хватает ведения. Чего? Слово Божье. К язычник, товарищ такой, у которого нет ведения. Он пришел, и ему вот стали подавать то, что он мог вместить. Как мы знаем, даже народ Божий и ученики не могли вместить. И поэтому изучение, это очень невозможно браться за изучение новозаветних посланий без знания Ветхого Завета. Точно так же, как невозможно читать федеральные газеты Соединенных Штатов, не прочитав сначала Конституцию Федерации. Невозможно. Мы не будем знать, что такое разделение власти, как устроена эта система вся в юриспруденции. Как участвовать в выборах, если мы не знаем этого всего, все, что происходит для нас, все непонятно. Вы понимаете правила американского футбола? Скажите, кто понимает правила американского? Я живу уже здесь почти 10 лет, я до сих пор не могу понять. Понимаете? Я знаю такой футбол наш, с одних ворот в другие, мне понятно. Это практические вещи, точно так и в Священном Писании. Если у нас не разложено все по полочкам, мы будем запутываться. Будем запутываться, когда мы изучаем разного рода литературу. Вот и вот эти вот пути, личный опыт, книги, словари, комментарии, живая дискуссия, вот что у нас на субботней школе, да, вот. И это все служит для нашего лучшего понимания. Как изучать Библию? Как изучать Библию? Библия – это книга, которую нужно изучать прежде всего. Псалмопевец, 118-й псалом, 9:11. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слышите как? Где сокрыто? Как нам не грешить? Люди спрашивают, ну что такое? Слушай, вот пастор, знаешь, ну вот вроде бы все, знаю, опять вот упал. Или опять у меня вот держалось. Как? Сердце должно быть сокрыто. Слово должно быть сокрыто где? В сердце. В сердце своем сокрыл я слово. В сердце своем. Вот. Когда я был к молодым, я не понимал этих вещей. Сейчас, когда я вижу уже своих хлопцев, я понимаю, что значат эти слова. Когда они в сердце, Иосиф не согрешил не потому, что жена Потифара была некрасивая, не поэтому, а потому что в сердце у него было слово. И слова его, как я согрешил, ни пастора рядом, ни пресвитера, ни папы с мамой, ни церкви, никого. Вы слышите как? Сердце, в сердце слово. Обратите внимание, что главной целью является не чистота учения, хотя это важно, но внутреннее преобразование человека. Когда мы приходим к Писанию, то не для того, чтобы собирать информацию, но чтобы изменяться. Серьезное изучение Библии требует от нас удалиться от всего, что может помешать нам сконцентрироваться. Читать большими отрывками, делать заметки, перечитывать несколько раз. Это практические вещи. Практические вещи, как изучать. Следить за развитием текста, читать небольшие книги каждый день в течение месяца. А здесь много маленьких у нас посланий, писем, чтобы это делать. Изучать христианскую классику, кроме всего, это тоже помогает. Например, такие книги, как «Просто христианство». Льюиса. Я знаю, что многие посмотрели эти фильмы «Нарнии» и все тому подобное. Перед этим надо было бы прочитать, что написал этот человек. Вы поразитесь, я вам гарантирую. Вы поразитесь, какая глубина этих... Так, ну это просто как пример. Путь ко Христу, дорогие. Книга, о которой много говорят, но которую мало кто читает. Ну и я специально выделил «Великая борьба между Христом и сатаной». 5 книг. Это те 5 книг, которые должен прочитать человек, молодежь, прежде чем она принимает крещение. Ну, в Шаломе знают люди мою позицию по отношению к крещению детей. То есть я понимаю, что детей крестить нельзя. И у меня есть факты и библейские основания, почему мы не имеем права крестить детей. Мы не православные и не католики. Потому что если кто-то и захочет, придет и скажет, там, дядя Валера, я хочу креститься, сколько тебе лет? Ну, мне уже 14. То первое, что я скажу, прочитал ли ты 5 книжек, «Великую борьбу». Потому что потом ходить ловить этих детей, понимаете, это серьезная вещь. И мы будем давать отчет. Когда мы крестим взрослого человека, он отвечает за себя. Когда мы крестим ребенка, родители несут ответственность. А у родителей и так много ответственности, чем еще брать на себя то, что... Изучать несловесные книги, природа, общество, текущие события. Смотрите документальные фильмы, задавайте вопросы, смотрите все, что происходит сегодня. В результате изучение приводит к радости, которая наступает, когда мы начинаем глубже понимать содержание. Когда еще может это быть радость, когда ты находишься в той среде, люди говорят, что-то спорят, а вы это знаете, а? И это не предмет для гордости, не приведи Господь. Нет. Просто вы чувствуете себя сейф. Вы в безопасности. И это наполняет вас чувством радости. Вы понимаете, о чем идет речь. Это учебный процесс, и мы не ожидаем результата на следующий день. Будьте терпеливы. 2 Тимофеям 3:15-17. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут что? О чем идет речь? Умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления. Все эти слова связаны с мозгами. Ну, Боже, дай нам хотя бы что-то, что вот чего мы кайфуем. Не дает Писание, извините. Потому что Он хочет, чтобы радость наша была совершенна, чтобы это не было подделка, суррогат, временным духовным наркотиком. Попрыгали. Понимаете? То, что вы вложите в свои мозги, останется с вами навечно. И это ведет к праведности. И только это будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу, приготовлен. Иоанна 5:39, последний наш текст, Господь говорит, исследуйте Писание. Не читайте Писание, не слушайте Писание, не думайте о Писании, не пойте тексты из Писания, но что? Исследуйте, исследуйте. Это как раз и то, о чем наша тема. Изучайте Священное Писание. И поэтому встреча субботы в эту пятницу в 6 часов, с 6 до 7 у нас будет раздел, когда мы будем благословлять наши семьи, когда мы будем благословлять наших детей, и время, когда мы будем изучать Священное Писание. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. В следующую субботу мы с вами будем изучать дисциплину поста. Следующая суббота. У нас молитва была, изучение Слова Божьего было. Пост. Уже три этих оружия сделает вас сильными духовно. Давайте помолимся. Боже наш, мы обращаемся.